Если ты ешь курицу, не жалей. Курица бы съела тебя, курица динозавра.
Может, пойдем поужинаем сейчас после подкаста?
Толя мне сказал одно. Ты дебил. Я хотел стать колдуном, причем таким реальным колдуном, чтобы я мог летать, телепортироваться, невидимым становиться, метать фаерболы, четко.
Привет, Валера. Сегодня с нами Валер Бабушкин. Валер, расскажи, пожалуйста, сам про свои, как это слово?
Регалии?
Да. Потому что, у меня, возможно, кончится буфер, я столько не запоминаю.
Хорошо. Я директор по моделированию и анализу данных в X5 Retail Group. Недолго осталось этому. Сейчас 30 октября, и все. Я послезавтра уезжаю в Лондон, потому что 9 ноября я начинаю работать в Фейсбуке. А до этого я работал, и, собственно, сейчас еще числюсь директором по моделированию и анализу данных и руководил достаточно большой командой, 120 человек. Это инженеры по машинному обучению, аналитики, даже разработчики и люди около. Работал в Яндексе одновременно с этим, преподавал и в свое время активно выступал на Кагле и добился звания Kaggle Competitions Grandmaster.
Окей, расскажи, пожалуйста, как вообще это все случилось? Явно же ты таким не родился. Или родился?
Нет, я родился маленьким. Насколько глубоко ты хочешь, чтобы я ушел в прошлое? То есть, как я родился, какой тернистый путь я прошел через множество школ?
Слушай, начни, пожалуйста, со школы. Давай, чем ближе к сейчас, тем более детально.
Школу у меня было 5. 5 школ я сменил. Не потому, что меня выгоняли.
Вот снял с языка. Почему ты менял школу?
Переезжал. Не я переезжал, переезжала семья, и они брали меня с собой.
У тебя семья военная?
Папа нет, они просто много переезжали. В принципе, очень хорошо, что они брали меня с собой, потому что если бы не брали меня с собой, было бы обидно, было бы странно. Дальше я пошел учиться, и учился я в университете, который сейчас называется Московский политех. В тот момент это был Московский государственный университет инженерной экологии, еще раньше это был Московский институт химического машиностроения, а еще раньше это был факультет РХТУ имени Менделеева. Сложная судьба, не такая сложная, как с моими школами, но тоже так. Он через многие тернии прошел. Затем я поступил в аспирантуру и не пошел в аспирантуру, потому что я получил стипендию от Erasmus Mundus, и я уехал учиться в Германию. Вообще я должен был учиться сначала год в Германии, потом год в Испании или Франции на выбор. Из плюсов можно было выучить 2 языка, потому что обучение проходило на языке страны. Получить 2 магистерских диплома. Непонятно зачем, потому что ты по факту повторял все то же самое в другой стране. Но такая двойная программа. Потом они добавили туда еще университет в Египте и университет в России. Но мне кажется, что испанский, французский и немецкий университет были чуть более популярным выбором у студентов, чем оставшиеся 2. Но, тем не менее, там я проучился. Учился я на инженера мехатроника. Мехатроника, она довольно близко связана с робототехникой. То есть это некий сплав программирования, механики.
Физики.
Физики там совсем немножко. Скорее, сопроматы и теория машиномеханизмов.
Кинематика.
Кинематика как часть ТММ, теории машиномеханизмов. Такая смесь. То есть, чтобы тебе что-то построить, например, стиральная машинка. Стиральная машинка – хороший пример мехатроники. Там же есть и механические части, и программируемые компоненты, и все это нужно как-то вместе собрать. Но робот, по факту, ничем не отличается от стиральной машинки, потому что стиральная машинка – это робот.
То есть то, что вот было на гонках беспилотников, вот и можно наконец-то сказать, пригодилось наконец-то.
Именно поэтому мы заняли второе место, именно поэтому наша машина смогла проехать, в отличие от многих других, в отведенное время. Дальше я вернулся в Россию. Я скучал по России, это был 13-й год, и пошел работать в американскую контору Digital Control Incorporated, которая занимается локационными системами для горизонтально направленного бурения.
Можешь, пожалуйста, чуть раскрыть? Горизонтальное бурение представляло локационное.
Значит, в чем суть? Вообще, в чем суть горизонтально направленного бурения? Оно заключается в том, что если нужно проложить какую-то коммуникацию, есть 2 варианта. Первый вариант – вырыть канал, проложить коммуникацию.
И закопать.
Закопать. Через МКАД, как ты понимаешь, прокладывать таким образом не очень удобно. Множество причин может быть, почему так нельзя сделать. Знаешь, как можно сделать по-другому? Можно сделать прокол. Этот прокол уходит на определенную глубину. Дальше он под этой глубиной идет горизонтально, поэтому горизонтально направленное. И он в каком-то другом месте выходит, а за собой этот прокол тащит все, что необходимо для этих коммуникаций. То есть он тащит сразу и провода, и кожух, в котором эти провода будут лежать.
Высший пилотаж. Так, окей. Что было дальше?
Я поработал в этой конторе год. Контора неплохая. Поработал сначала в Штатах, в Сиэтле, где штаб-квартира, потом вернулся в Россию. В России делать вообще было нечего в плане этой конторы, потому что российское представительство оказывало только техническую поддержку. Это была прекрасная пенсия, откровенно говоря. То есть рабочего времени часов 5 в неделю. Всякие перки и бенефиты от этой американской конторы из разряда раз в 2 недели команда обязана идти в ресторан и есть за счет конторы. Можно заказывать еду, а ну, для 2013 года это вообще какой-то отвал башки. То есть... Не было так распространено, как сейчас. Сейчас-то это далеко не везде есть, прямо скажем, если кому рассказываешь, как в Яндексе дела обстоят или где-то еще все. Ух ты! А тогда это было нереально. Но я пошел работать в компанию ФОС. Это датская компания, которую основал Нильс ФОС. Эта контора занимается тем, что производит анализаторы для пищевой промышленности. То есть в чем суть? Допустим, ты молокозавод, и ты покупаешь молоко. Логично.
Так.
Но когда тебе привозят какие-то вагоны или цистерны с белой жидкостью, ты, во-первых, должен понять, молоко ли это, а во-вторых, ты же платишь не просто за литр молока, а молоко бывает очень разное. В молоке есть много разных веществ полезных. Самое важное из них – это белок и жир. За них платят больше всего денег. То есть цена за литр может различаться довольно существенно 20%, 30%, 40%, в зависимости от того, что в молоке содержится. А так как молокозавод среднего размера получает 300 тонн молока в сутки, ну, представь, 10 рублей на литре, 300 тысяч на 10, это уже 3 миллиона. В год это какие-то гигантские деньги, только один завод. И для того, чтобы понять, что в молоке содержится, нужно молоко проанализировать. Есть два способа, как это сделать. Есть способ химический, а есть способ спектральный. Химический способ датчанами придуман. Был такой химик Ельдаль. Вот его метод до сих пор используется как ГОСТовский метод для определения белка вообще везде. Но у этого метода есть одна проблема. Даже если он делается максимально быстро, максимально, что все, что там можно автоматизировать, автоматизировано, он делается в течение часов 6-8. Как ты понимаешь, 8 часов это только на белок, это долго. А инфракрасный спектрометр способен выдать определение для 20-30 параметров: белок, жир, сухие вещества, золистости, мочевина, что-то еще, в течение минуты. Преимущество очевидно. Но, тем не менее, иногда нужны химические анализаторы, иногда нужны анализаторы инфракрасные. Ну, неважно. Все мне нравилось, довольно интересно было. Один раз я ожег глаз даже щелочью, но не сильно. Вот это было неинтересно. Но плюс стал минусом. Какой же был плюс? Плюс был в том, что я очень много ездил по стране и даже по миру. В год у меня было 50-60 командировок. Это много. Бывало так, что в понедельник я лечу в Астрахань, в среду я лечу из Астрахани в Москву, в среду, через час после того, как я прилетаю, я лечу в Волгоград. Мне вообще нужно было после Астрахани, как ты понимаешь, в Волгоград попасть, и между этими двумя городами, по-моему, 500 километров. Но быстрее всего добраться до Волгограда из Астрахани, это прилететь 1000 до Москвы и 1000 из Москвы. Это самое быстрое. То есть вот этот треугольник напрямую никак. Это тяжело физически. В какой-то момент, был у меня момент времени, что я за 3 месяца в Питере провел больше дней, чем в Москве, просто наезжая регулярно в Питер на командировки. Но тяжело, это разные часовые пояса, это разная еда, это гостиницы. Гостиницы бывают хорошие, бывают не очень. Но даже хорошие гостиницы, это все равно гостиницы. Я устал. А где-то за год до того, как я уже ушел, мне мой начальник сказал: Валера, а ты знаешь, что есть Data Science?
Какой это был год? Когда Валера узнал про Data Science?
Это был 15-й, конец 14-го года. И смотри, говорит, есть курс университета Джона Хопкинса на Курсере, а тогда кроме Курсера вообще ничего не было. То есть сравнивать ситуацию...
Ну, ШАТ. Наверное, ШАТ был еще.
Но не, ну, ШАТ, сравнить Курсеру и ШАТ, ну, да, был ШАТ. Это как примерно сравнить, что есть тир пострелять, поучиться, попрактиковаться, и а можно пойти в Альфу, в спецназ. Ну, есть же Альфа, действительно, ничего нет.
Ага, я понял тебя.
Хочешь пострелять, то есть так же ШАТ и Курсер. Ну, то есть очевидно, что нет, ШАТ — это не масс-рынок.
Ну, понятно, конечно.
Не можешь попасть в ШАТ просто так. И я с удивлением начал что-то смотреть, что-то пробовать. Ну, если кто проходил специализацию, она еще на R, то она такая достаточно занудная, но так я, собственно, выучил язык программирования R. Помню, я сидел в Красноярске, думаю, так, еще чуть-чуть, и уже в 8 утра я сижу с ночи, но это 4 ночи по моему времени. Тем не менее, я с удивлением обнаружил, что уже год я занимался машин-лернингом, потому что мы называли это химометрикой, это математические методы в химии. И какой там был у нас матаппарат, и чем мы пользовались? Метод главных компонент, задача регрессии, задача классификации, многомерная регрессия, как правильно валидироваться. Можно валидироваться там, через K-fold, можно через leave-one-out, можно как-то еще валидироваться. А как строить классификации? А если нелинейные связи? Вплоть до того, что даже и сетки мы применяли. Ну, просто я думал, о, machine learning, data science, это что-то совсем жесткое. А когда начал проходить специализацию от Яндекса, на Курсере тогда как раз она уже появилась, я с удивлением обнаружил, что, в принципе, оказывается, я этим занимался уже. Причем занимался на индустриальном уровне, то есть нужно приехать на завод, под их выборку условно переобучиться, но переобучиться так, чтобы не потерять все равно генерализацию. И это должно работать быстро. И погрешность, которая там допускается, это плюс-минус 0,03%. Если мы говорим про задачу регрессии, то есть, словно говоря, сколько в этой пробе содержится белка в процентах. Допустим, в молоке может белка содержаться 2.82, 2.85. Но, в общем, если ты говоришь, что там 2.85, то должно быть не меньше, чем 2.82 и не больше, чем 2.88 в 95% случаев. Мы же знаем, что есть доверительные интервалы. Ну, уровень точности безумный, если сейчас смотреть на задачи машинного обучения. Но понятно, почему. Потому что мы понимаем, почему это работает. Есть четкая физическая модель, которая описывает эту закономерность. Но поэтому переход в машинное обучение и в анализ данных для меня не представлял особой сложности. У нас вот, например, была жесткая задача в ФОСе. Нужно научиться было предсказывать кальций.
Так.
В общем, курицу, когда кормят, ее нужно кормить правильно. Ну, возьмем не курицу, бывает цыпленок-бройлер, а бывает курица-несушка. Цыпленок-бройлер, он очень быстро растет, если его правильно кормить, он полностью выходит на массу за 28 дней. Ты смеешься на массу, потому что пристал качков, выходящих на массу, и смотришь на меня при этом.
Да-да-да. Ну, я поговорю с тобой еще об этом. Так.
И если неправильно его кормить, то он может выйти на массу. За 31 день. Это катастрофа.
Забежим чуть вперед. Так вот почему ты...
Вот почему
где ты научился?
Я научился секретом, как идти на массу.
Так.
А 31 день, как ты понимаешь, это на 3 дня больше, чем 28. А это больше 10%. То есть, если мы говорим об объемах фабрики, то получается, фабрика просто 10% денег потеряла. Она меньше продукции произвела, больше денег потратила на текущую продукцию. Это плохо. А если его еще неправильно кормить, он может сесть на ноги. Сесть на ноги — это когда цыпленок слишком быстро растет, кости не такие крепкие, как должны быть, и они ноги
не
ломаются.
Ага.
Цыпленок же, он еще динозавр. Вообще курица, она динозавр, и они очень агрессивные звери. И если они чуть-чуть перенервничают или что-то не так, то есть там свет мигнул или температурный режим не тот, то они начинают друг друга долбить и доходит дело до каннибализма. То есть они готовы съесть. То есть если ты ешь курицу, не жалей. Курица бы съела тебя, курица динозавр. Она очень агрессивна, но в яйце. С несушкой то же самое. Если правильно несушку кормить, она по яичку в день выдает. А чтобы ее правильно кормить, нужно нужное количество фосфора и кальция. А фосфор и кальций, зараза такая, они в инфракрасном спектре, я уже плохо помню подробности, но, в общем, они не резонируют. И практически их нельзя увидеть, а надо. Ну и вот такой был ресерч, как все-таки поймать этот фосфор и кальций. Хинт поймать можно, потому что фосфор и кальций связывают воду определенным образом, а вода очень хорошо видна на инфракрасном спектре. Ну вот.
Понял. Проксиметрики.
Проксиметрики. Ну, то есть вполне себе ресерч, вполне себе сбор датасета, поиск закономерности и реальный результат. То есть ты понимаешь, курице нужен кальций. В определенный момент ей нужно определенное количество кальция. Долго ли, коротко ли, мне это все надоело. Не куриц кормите. Куриц кормить. Я не кормил даже, честно говоря. Один раз я видел корову, которая заглядывала через окно на меня. То есть довольно забавная эклектика. Тут прибор за условные 300 тысяч евро. Да нет, даже на тот момент было 500 тысяч. Ну, в общем, большие достаточно деньги. А тут, с другой стороны, корова подходит и глазом смотрит на тебя. Но тяжело. И я подумал, так, надо сидеть в офисе и ничего не делать.
Как план кинжал вообще.
Все, в принципе, любят таким заниматься. Многие занимались, многие хотят, поэтому не осуждайте меня.
Так.
Я подумал, хорошо, что я умею? Я умел немного программировать, и я умел заниматься, как оказалось, машинным обучением. Поэтому я пошел искать работу и, в принципе, довольно быстро нашел... Буквально с первого, со второго раза у меня было два оффера в пятерочку. Эта компания будет преследовать меня еще на протяжении долгого времени.
Так.
И в банк открытия.
То есть как ты пошел это делать? Ты, ну, открыл HeadHunter или кому-то написал?
Я уже смутно помню. Я открыл HeadHunter, по-моему, угу. Это все, что я сделал, да.
Угу. А Kaggle тогда не появилось в твоей жизни?
А Kaggle появился чуть позже. Я как-то зашел на Kaggle, посмотрел. Мне показалось, что там все очень сложно, еще не понимаю, что делать. И нет, это для каких-то прям сильно продвинутых чуваков. И это прям... Но мы уже подбираемся.
Угу, я понял.
Потому что это уже 16-й год, и у меня есть 2 года опыта с промышленным машин-лернингом и полгода как понимание того или год, что это машин-лернинг.
Угу.
Что, в принципе, неплохо.
То есть ты сначала начал делать, потом понял, что ты делаешь?
Я просто... Нет, я не знал, что называется машин-лернинг.
Я понял. Мы
назвали это химиометрикой.
Угу. Окей.
Так что это было на 2 года больше опыта, чем у 95% кандидатов на рынке, как я понимаю сейчас.
Угу. Ну, потому что...
А то и 99%... Нет, вот сейчас, если выйти с 2 годами опыта, то это на 2 года опыта больше, чем у 95% кандидатов на рынке. Это вот сейчас.
Угу.
Тогда это, наверное, было 99,9%.
Угу. Ну, что... волна не пошла еще тогда. Да.
Ну, волна даже сейчас пошла, но людей с опытом реально, которые что-то делали, их не очень много. В сравнении с желающими.
Ну, понимаю, да.
И работу я нашел легко. А в пятерочку я не пошел на тот момент. Я пошел в банк открытия. Что меня привлекло, мне сказали, что в команде, в которой ты будешь, уже 15 человек таких специалистов. И я подумал, господи, 15 человек, где же они такое большое количество людей нашли? Это же нереально много. Я вспомнил, я 2 раза сходил на обучение в школу GoTo. Это был недельный интенсив. Один раз это было в Москве, один раз это было в Питере, и это вот прям было очень клево.
Uh-huh.
Мне очень понравилось. Какие-то новые вещи узнал, просто какие-то вещи попробовал. То есть такие интенсивы.
Uh-huh.
Вещь классная. Это вообще школа для школьников.
Uh-huh.
Я туда проник.
Uh-huh. Так.
Я проник туда, кстати, с школьников и студентов. И с тех пор ряд людей, с которыми мы познакомились, они со мной работали в разных местах. В банке открытия, в X5.
Uh-huh.
Я очень благодарен школе GoTo, и я не делаю благое дело, потому что работать со школьниками тяжеловато. Не будем давать подробности.
Добровольные школьники там были или тех, кого прислали?
Нужно было платить за это. Это платное. Или стипендию выиграть. Поэтому, видимо, это были школьники добровольные. Нет, сильные очень ребятки. Очень хорошие. И здорово, что я
такой немного шат для школьников.
Да, 5-дневный интенсив, лекции, семинары. И проект. Вначале проект выдается, ты его делаешь, попутно слушая лекции и семинары. Очень-очень мне понравилось. Я пошел в итоге в банк открытия, думая, что там меня ожидает 15 человек, у которых я смогу научиться, но 15 человек это оказался просто размер команды всей, где специалистом по анализу данных был я один. Так я и стал senior data scientist в банке открытия. То есть сразу. Моего опыта хватало, и почему-то люди считали, что у меня большой опыт в анализе данных, и, видимо, по сравнению с тем, что они видели до этого, это был большой опыт, потому что уберем в сторону, что я очень любил в институте статистику, но все-таки 2 года индустриального опыта, причем очень насыщенно, потому что 2 года, это вот примерно как что такое 2 года учить язык. Кто-то учит язык 2 часа в неделю, а кто-то учит язык 20 часов в неделю.
Mm-hmm.
Тот и тот учит 2 года, но почему-то результаты могут быть разные. То есть 2 года же это тоже очень условная вещь. У меня было 2 года максимального интенсива, максимального. То есть столько проектов, каждая командировка — это проект. Каждая командировка — это проект. Причем очень жестко ограниченный во времени и по результату. Ну, это очень хороший опыт. И помогает с разными людьми общаться, потому что люди очень разные в стране. Из разных социальных страт, с разным образованием, просто из разных регионов, с разными задачами, с разным опытом. И меня это неприятно удивило. Но и в целом мне там не очень понравилось. Почему мне там не понравилось, я подробно...
Что ты там делал?
Сейчас я, ну, я могу рассказать. Вообще, у меня есть целый доклад на эту тему. Он называется «Как мы не сделали рекомендательную систему в банке». Ты смотрел его?
Нет, я посмеялся с названием.
Это секция FailConf на DataFest'е в 2018 году была.
Да, кстати, там был.
Посмотри этот доклад, он хороший. Но по факту, что я там делал? Ничего. Я зато эти 4 месяца потратил с пользой для себя. Я чуть-чуть выучил Python.
Чуть-чуть.
На достаточном уровне, чтобы пройти в Яндекс. То есть я не считаю, что я хорошо знаю Python. И сейчас я так не считаю. Ну, просто потому, что я... неактивно на нем пишу, и как ты можешь хорошо этим языком владеть, если ты активно его не используешь.
Согласен.
И никогда до этого его активно в реальных жестких проектах не использовал. То есть да, у меня какие-то модельки мною написанные и задеплоены до сих пор бегают в продакшене в Яндексе, но я не считаю, что я хороший разраб на Питоне. Хотя Facebook прошел.
Ну, как ты думаешь, это синдром самозванца у тебя?
Нет, мне кажется, что я достаточно здраво оцениваю, то есть я не разработчик. Я никогда не позиционировался как разработчик. Я чуть-чуть знаю. Я могу оценить, знает ли другой человек чуть-чуть, но я никогда не претендовал, что я прям хороший разраб на питоне. И уважаю поэтому людей, которые умеют.
Ну, в Яндексе шутка есть на этот счет. Типа, чем отличается код-аналитик от код-разработчик? Код-аналитик должен сработать хотя бы один раз.
Ну, вот. Так и есть.
Да.
Ну, все мы помним выступление Влада Исмагилова, который говорил, что если у вас есть два варианта написать за час код, который будет работать 5 часов, или написать за 5 часов код, который будет работать час, делайте первое, потому что вы тогда оставшееся время потратите на другой ресерч. Вам тот код... В этом есть логика определенная. Тем не менее, я прошел в Яндекс, но я не был уверен, что я пройду в Яндекс, потому что у меня было куча каких-то секций, с кучей людей я общался. Многие из них тебе известны. Я еще пошел в Пятерочку.
Да. Пятерочка.
И получил офер, но не пошел в Пятерочку, а пошел в Яндекс. Это была моя вторая попытка захода в Пятерочку. Все, кстати, было через одного и того же рекрутера. Ее зовут Марина Максимова. Если она здесь слышит, Марин, большое тебе спасибо за терпение. В конце концов, она меня привела в X5 Retail Group, в Пятерочку. Но в этом позже. Я пошел работать в Яндекс. В Яндексе мне очень понравилось. Первые 3 месяца я постоянно думал, что меня вот-вот уволят. И мне было так здорово, мне было так интересно. То есть был какой-то вызов, и я помню просто это ощущение, когда уже 9 вечера, ты сидишь в офисе, пишешь какой-то код, а там же еще вся эта индексовая инфраструктура вначале непонятная, где-то есть куски документации, а это кто знает, это знает Борислав, а где Борислав? Борислав уволился. Мне было здорово, мне понравилась команда, были интересные задачи. Потом 3 месяца было нормально, потом что-то я заскучал. Все было сделано, то есть я в какой-то момент заметил, что моя рабочая неделя — это часов 10, при этом я много времени проводил в Яндексе, потому что я покачался, поел, с кем-то пообщался, сходил на семинар по дип-лернингу или почему-то еще, там же куча, почитал какие-то статьи, поработал, все хорошо сделано, все работает, дашборды настроены, модельки крутятся, АБ-тесты считаются, все очень здорово. И, кстати, мне очень повезло, что я работал больше в продуктовом направлении, и мне очень повезло, что я был единственным аналитиком на сервис, то есть я вынужден был выстроить всю, назовем это, аналитическую инфраструктуру с нуля.
Что ты делал в Яндексе?
Что я делал в Яндексе? Есть такой сервис «Советник», и вы его знаете. Если вы когда-то заходили на какой-то сайт и видели там телефон или какой-то другой товар за определенную цену, а в этот момент сверху вылазила желтая плашка и говорила, есть а дешевле. Вот здесь точно такая же вещь есть, но дешевле, это «Советник». Его очень, кстати, любят пользователи. Ну, реально хорошая штука, понятно, почему она работает. Магазины почему-то не очень любят ее. Тем не менее. И когда я туда пришел, «Советник» вообще это стартап, который Яндекс купил. Его основали выходцы из Яндекса и продали его успешно Яндексу. Тоже такая история.
Нормальный план, да. Как едодел прям.
И в этом сервисе, соответственно, не было ничего. И нужно было настраивать дашборды, какие-то модели, АБ-тестирование полностью настраивать, потому что мы не были интегрированы и до сих пор не интегрированы в индексовое АБ. В этом есть как плюс, так и минус. Плюс в том, что можно гибче все делать, и новые методы. То есть ты написал код, ты все это используешь. В индексовое АБ ты не можешь какие-то новые методики впилить. Это не так просто. Но можно, но не просто. Но мне в какой-то момент стало скучно, и на LinkedIn мне постоянно писали люди, предлагали пособеседоваться. Я начал собеседоваться, и это, пожалуй, был конец 17-го, начало 17-го года. Где-то за 6 месяцев у меня было собеседование, я не знаю, 50-60. Я много куда слетал. Я слетал в Арабские... Да, в Арабские Эмираты. Дубай — это Арабские Эмираты. Я съездил много раз в Вильнюс. Я слетал... Нет, я в итоге не слетал в Норвегию, я отказался туда лететь, в Тронтхайм. Но прошел. В Цюрих я слетал, в Google. В общем, было здорово.
Так.
И понятное дело, что в конце 17-го года я пошел еще в Пятерочку. Просто хожу по собеседованию. И пришел в Пятерочку. Это был 3-й раз. Я пообщался с разными людьми. Мне очень понравилось все, кроме офиса. Офис в Калитниках, на улице Скотопрогонная, там стрёмно. А после индексового офиса на контрасте там вообще печально. То есть туда ты приходишь, и кажется, что у тебя есть только один выбор. Это покончить с собой максимально быстро.
Окей, так.
Я не хотел. Мне нравится жить. Я убираю жизнь. И я не пошел туда. 3-й раз. Я, причем, всегда честно общался. То есть я рассказал, ребята, я не так, чтобы планирую уходить. Мне достаточно комфортно. Но если будет что-то, что меня полностью устроит, в силу денег, задач, то есть это некая интегральная метрика. то я готов. А так я вам не клянусь, не расписываюсь. И поэтому я никогда никого не обманывал, не принимал офферы, потом не пропадал. Так что все нормально. С теми людьми я до сих пор общаюсь в хороших отношениях. Но наступает 2017 год, и кто-то меня зарефералил в Google, не кто-то, а Леонид Кулагин из ОДС. И я прошел скрининг. И нужно было вообще в Google Лондон лететь.
Так.
Но у меня была виза Шенген. И я предложил, может быть, я в Цюрих полечу? Он говорит, полетели. Я полетел в Цюрих, прошел 4 или 5 секций, причем большинство секций было просто по телевизору с чуваками из Лондона. Но тем не менее... Ну, долго ли, коротко ли, изначально это была должность Cloud Engineer, Strategic Cloud Engineer, это, короче, саппор. Не особо интересно, ну, я тогда не понял, для меня это был все Google, все
Глобан, бренда.
Google, ну, сильный же бренд Google.
Конечно.
Плюс столовая бесплатная. А на массу, как ты знаешь, нужно...
Да. А это у тебя было написано в том, что ты ожидаешь от работы.
В райдере.
Да.
Но суть в чем, меня спросили, а где ты хочешь работать? Я сказал, что мне бы очень хотелось работать в Мюнхене, потому что я в Германии учился. Потом мне провели еще дополнительные секции, сказали, ты знаешь, на стратегии клауд-инженера нет, а вот на инженера, да, приезжай-ка пилить Kubernetes в Варшаву.
Так.
Ну и, честно говоря, мне не совсем понятно было, зачем ехать в Варшаву. Ну, то есть Варшава, ну, серьезно. Она ни в одном плане не лучше Москвы, и во многих планах хуже Москвы. То есть я не к тому, что Варшава плохой город. Но если сравнивать с Москвой, выбор очевиден. Что значит хуже? Она меньше, сообщество меньше, город провинциальнее. Им развлечения, может быть, не так интересно, хотя я люблю поесть, рестораны для меня важны. Но это все равно вещи, которые можно купить, места, куда можно сходить, люди, с которыми можно общаться. Вот люди, это очень важно. И Варшава, конечно, это не мировая столица.
Согласен.
Плюсов в виде климата там тоже нет. Климат точно такой же. Поэтому зачем? И в итоге, как ты думаешь, что произошло? Мне предложили пообщаться в пятерочке.
Так.
Тоже в феврале.
Это четвертый раз.
Это четвертый раз. И тоже в пятерочку. Туда как раз пришла команда из Билайна, занимающаяся бигдатой. И тоже рекрутер им предложил меня. Я помню, общался с ним, говорю, чуваки, ну, у меня здесь есть вариант Google или пятерочка. Я, конечно, подумаю. И в итоге я уже сказал им, что я выбираю...
Google?
Нет. Нет, я не пошел работать.
Не, может, ты этим торговал, я не
да
знаю.
Да нет, я вообще не умел тогда торговаться, честно говоря, да и сейчас я не очень умею, то есть я не мастер торговли. Я просто сразу выкладываю, говорю, ребят, у меня есть то, что меня интересует, а все остальное мне неинтересно. Довольно логично. Выше интереснее. Я в итоге согласился пойти к ним и уже пошел к своему боссу в Яндексе говорить об этом. Его зовут Максим. И я сказал, Макс, я планирую уходить. Он говорит, а можешь остаться? Ну, в смысле, не то, что не уходить, а остаться здесь. Я говорю, технически да. Я спросил у босса своего в X5, говорю, ты не против? Он говорит, я не против. Я говорю, Макс, мы не против. И Макс был не против, и все.
Так оказалось.
Ну, Макс, насколько я знаю, он походил по юристам, что-то, что-то. Опять же, X5 на тот момент вообще не лезло точно в Яком. Ну, то есть, какой там Яком? Торговля продуктами через перекресток онлайн, то есть доставка. По факту Яндекс и X5 довольно сильно не пересекались. Сейчас они начинают чуть сильнее пересекаться, особенно с учетом того, что, по-моему, я видел новости, X5 планирует агрегатор доставок открыть, то есть Яндекс.Еда, Delivery Club и X5. Я не знаю, как это будет называться, но тем не менее. Понятно. Но, опять же, это пересечение тоже с определенными бизнес-юнитами. Яндекс тоже группа компаний, правильно? Есть такси, такси вот, хотя еда в такси как раз. Есть маркет, а есть вообще Яндекс.Музыка какая-то.
Да, или Яндекс. Медиасервис.
Да, медиасервис. Хотя вот подписку тоже X5 планирует делать. Так, кажется, я успел вовремя. Но, тем не менее, я начал работать в X5, и я продолжил работать в Яндекс. Попутно я еще поработал для разных криптостартапов, для стартапа Cognife и для криптостартапа Монета. В Монете, значит, работают одни из самых умных людей в мире, потому что они провели ICO, подняли 40 миллионов долларов при курсе эфира в $300 в эфирах поняли. А вышли в кэш, когда он стоил 1500. 200 миллионов долларов — это 5% бюджета всей Литвы. Откуда они? И, в общем, у них все очень хорошо. Они что-то делают, что-то пилят. Я для них работал, книжки читал. У меня была один раз задача прочитать очень сложную монографию и пересказать ее.
А зачем?
Дело в том, что была идея построить некий микс PayPal и Amazon. То есть суть в чем вообще у Монет был какой проект? Есть такая вещь, как репутация. И у репутации есть большая проблема, что она очень сложно переносит с одного места на другое. Я тебе дам пример, даже два. В чем суть? Вот я сейчас пойду работать в Facebook. А у меня в России есть определенная репутация. Более того, моя репутация в России, она какая-то общая, а более конкретно у меня репутация в X5, потому что там люди со мной непосредственно работали. Если у меня репутация хорошая, она мне помогает какие-то вещи делать. То есть, возможно, я какие-то вещи делаю даже не потому, что я такой классный, а потому что за мной уже есть некий шлейф классности, который помогает мне делать. Но это действительно так. И очевидно, что в Facebook я не перенесу с собой эту репутацию. То есть я не просто: «Знаете, кто я?»
Так.
Смешно, да, звучит? Но, например, какую-то другую компанию в рамках России я часть репутации перенесу, потому что бывает так, что я прихожу, а люди, которые работают в этой компании, они мои лекции смотрели или курсы проходили, которые я делал. И говорят: «О, я твои лекции смотрел». То есть это очень помогает. Угу. То же самое оно в бизнесе. Например, e-com. Я продавец, если я продавец на Амазоне, у меня есть какая-то репутация. Но в том-то и проблема, что если я захочу уйти с Амазона, я не перенесу свою, что я trusted, что у меня 30 тысяч продаж, отличные отзывы и так далее. Я с нуля должен стартовать, и это меня стопорит. Значит, делаем репутацию в блокчейне, угу, распределенную, чтобы ты просто ее мог перетаскивать, и причем, чтобы ты не мог подчищать ее. Если хочешь с нуля начинать, начинай с нуля, но все будут видеть, что ты с нуля. А если не с нуля, то ты уже ничего не удалишь. Но идея, в принципе, неплохая. У меня есть какое-то здравое зерно, и они меня попросили прочитать очень сложную монографию на 520 страниц от какого-то итальянца про механизм доверия, что такое доверие, там уравнения, формулы, какие-то динамические системы, реально сложно, и все это при том нужно еще пересказать в 15-минутной презентации со слайдами. Ну,
прикольно. Ты смотри, блокчейн, там крипта рядом, вот это все. Ты не поднял там миллиарды и не купил себе остров, и не... сейчас на яхте не плаваешь. Ну, точнее, вроде бы остров ты не купил, вроде бы на яхте не плаваешь.
Мы об этом не говорим. Угу. Не, какие-то деньги я на этом заработал и на этой блокчейн-лихорадке, но миллионером не стал, потому что я очень консервативен и осторожен. А чтобы часто стать миллионером в какой-то короткий промежуток времени, нужно рисковать. Uh-huh. Ну, то есть миллионером можно стать за продолжительный промежуток времени, и это менее рискованно, чем за короткий обычно. Но, тем не менее, я пошел работать в X5, и моя карьера в X5 началась с обмана.
Так, с какого?
Мне сказали, что, Валера, ты будешь руководить 20-25 людьми. Вот это прям в пределе. Uh-huh. Но так как я в самом начале представился, кто я такой и какой коллектив людей у меня был, понятно, где здесь обман зарыт. Команда 120 человек.
Так.
Обманули. И мы сначала работали только для пятерочки, но буквально через 2-3 месяца нас перевели в большой X5, и я начал активно нанимать людей, пытаться строить какую-то работающую структуру. У нас было и до сих пор есть куча направлений продуктов, где мы зарабатываем. Это ценообразование, это прогноз спроса, это работа с промо-акциями, это какое-то компьютерное зрение. Но, как обычно, с машин-лернингом, дата-сайенсом нужно делать все, потому что не все принесет деньги. Но что именно принесет деньги, ты зачастую не знаешь. В плане ритейла все чуть-чуть проще, потому что в ритейле есть какие-то базовые процессы, которые ты четко понимаешь, они не оптимальны. Если их улучшить, то денег будет больше. Ну, простой пример. Ценообразование. Это же суть ритейла. Купить подешевле, продать подороже.
Ну да.
То есть, хорошо, а за сколько продать? Ну, в идеале нужно продать один раз за бесконечное количество денег. И задача решена. На практике существуют некоторые ограничения для этого, потому что это много агентов, конкуренты, конкуренты не одни даже существуют, много покупателей и так далее, и так далее, и так далее. И люди это делают, скорее всего, менее эффективно, чем умные алгоритмы. Можно здесь заработать. Хорошо, прогноз спроса. Тоже понятно, что если ты купил слишком много, оно испортилось. Uh-huh. Если купил слишком мало, то не все купили, ушли конкуренту. Значит, нужно покупать больше, чем продаешь, чтобы не было out of stock. Но нужно дельту между покупками и продажами делать минимальной. Тоже прогноз спроса, но очевидно, что машина это сделает лучше. Ну и вот такие вещи. Какие-то вещи мы пробовали сделать, какие-то не взлетели, какие-то взлетели. Но в целом, если говорить об общем эффекте машин-лернинга и дата-сайенса в X5, то он колоссальный. Колоссальный, то есть это действительно миллиарды рублей в год честных денег. Что значит честные деньги? То, во-первых, деньги, которые по мере на АБ-тесте показаны со значимым результатом, причем это не однократные АБ-тесты, это обратные тесты, в том числе. Что такое обратный тест? Когда ты провел, увидел результат, раскатил на все, увидел результат, откатил часть, там стало хуже. И у нас есть, естественно, много зон, где можно проверять, это разные макрорегионы. Ну и потом, когда мы просто видим, что у нас наконец-то маржи реально в карманах становятся больше, и оборот растет сильнее, чем многие прогнозы, тоже это дополнительный камешек в нашу копилку. Ну, потому что если ты говоришь, вы знаете, вам принесли много денег, а в кошельке денег больше не стало, а стало даже меньше, возникают подозрения, действительно ли денег ты больше принес. Но за счет того, что бизнес достаточно понятный, и есть такие базовые процессы, нам их удалось хорошо автоматизировать, оптимизировать и так далее. Потому что машин-лернинг же в основном про оптимизацию. Даже вся суть задачи же сводится к чему? К оптимизации, к некой функции. долго ли, коротко ли, начал я с 5 человек в 2018 году. В начале 19 года у нас было уже 40, к концу 19 года у нас стало уже 75-80. Сейчас это 120 человек, но по факту даже 140, потому что некоторые организационные изменения произошли, и добавилась к моей команде еще команда разработки, с которой мы плотно взаимодействовали. Плюс мы сделали всякие интересные штуки. Школа аналитиков данных X5, школа разработки X5 сегодня, кстати, была запущена, открыта для заявок.
Я видел, да, в Фейсбуке, да.
Да, мне очень нравится заниматься образовательными активностями, и тут мне всячески помогало правление и руководство X5, потому что цифровая академия, то есть я сам один, конечно, ничего не могу сделать, это очевидно. Какие-то вещи мне помогает сделать, а, команда, и, б, компания, руководство компании, которая дает мне ресурсы. Моя задача в том, чтобы этими ресурсами правильно воспользоваться. Это у меня вроде достаточно неплохо получалось. Но 2,5 года я строил Data Science Machine Learning королевство в X5. Стало оно достаточно известным. Что мне нравится, что не только я один про него уже рассказываю, но последний DataFest показал, что людей, выступавших от X5, человек 10 или 12. Это серьезный показатель. То есть на команду из 120, даже 140 человек 10-12 человек, выступавших на DataFest, это 10%. То есть это вообще...
Ну да, это фига.
Ну и в целом, 10-12 человек, ты так посмотришь, мало от какой компании хотя бы половину от этого выступало. При этом у нас не было своей секции. Ну, у нас была секция АБ-тестирования, но не было купленных своих стендов или чего-то еще. То есть это конкретно было... Есть про что рассказать, причем есть какие-то результаты. Поэтому мне, наверное, даже есть чем гордиться. Я очень горд за эту команду. Она топовая, ребята, вы классные. Так как вас 120 человек, я ожидаю как минимум 120 лайков под этим подкастом.
Кстати, да, да. И их друзья тоже
пускают. Я скажу им.
Да. Почему Facebook? Почему? Как это вышло? У тебя классная команда, у тебя классная позиция, ты решаешь классные задачи. Что ты вдруг решил? Ты послушал песню «Я уеду жить в Лондон», и что-то щелкнуло у тебя?
Все началось в 2018 году. Я тогда начал активно дружить с Толей Орловым. Толя Орлов — это сейчас технический директор AliExpress, ну, или Alibaba Россия. До этого, в этот момент, он был генеральный директор Озон Технологии, или тоже технический директор Озона. А до этого он был руководителем разработки поиска Яндекса. Ну, что такое руководитель разработки поиска Яндекса? Особенно до 2015 года, то ли в 2015 году ушел. Это, по факту, третий, четвертый, пятый человек в компании. Что весь Яндекс — это был, по факту, поиск и немного маркетинг.
Деньги с поиска, да.
Ну, а даже особо-то еще ничего не было. То есть только такси было. Я же не уверен, что оно даже было как бизнес-юнит. Маркет вот был какой-то более-менее стабильный бизнес, который сам себя окупал, а все остальное, ничего не существовало просто. Поэтому руководитель разработки поиска, а он же с 2004 года в Яндексе, он же получил Яндекс Фэллоу звание в свое время. То есть это высший инженерный титул. И я собеседовался в Али, в Ханчжоу. Собеседовался, причем, ну, просто так вышло, уже по инерции.
Так.
Но вообще мне казалось, что очень прикольно поехать в Китай, в Ханчжоу, выучить китайский и жить с китайцами. Нет, классный план.
Ну, ты там был бы как просто великан.
Но все равно, план же классный.
Ну, план, да, вообще.
Мне кажется, отличный. Тем более, они в Ханчжоу цены ниже, чем в Москве, а зарплаты в Али платят Ханчжоу, как в долине.
То есть,
кто понимает, о чем я, это, условно говоря, представьте, что у вас все дешевле процентов на 30, а у вас зарплата 200 тысяч долларов в год. И налоги, как в России.
То есть, такой уровень жизни можно высокий себе задать.
Да. Ну и плюс интересно, все-таки компания действительно с мировым именем, и совершенно что-то другое. То есть в Америке я более-менее был, в Европе был, а в Китае я был, значит, жил. Не так, что съездил, посмотрел. В Китае-то я тоже так ездил, и как в свое время был пару недель, работал в лаборатории, когда еще в ФОСе работал, но тем не менее. Толя мне сказал одно: ты дебил.
Так.
Я уже прошел все технические собеседования, а это было 4 или 5 технических собеседований с китайцами на английском по телефону без видеосвязи.
А, еще без видео.
Это был какой-то...
Я
не знаю, почему они любили так это, но вот любят. Может, не хотят в глаза смотреть. Но он сказал, что в Китае работать с китайцами очень тяжело, у них свой менталитет, и ты там вообще никуда не продвинешься. Это звучит, наверное, немножко иронично, учитывая, что Толя сейчас работает в Алиэкспрессе, но все-таки он работает в России с российской командой, плотно с китайцами. Это не то же самое, что ехать одному в Китай. У нас есть какая-то группа, мы тебе, значит, сейчас есть хинт, как попасть в Facebook на 300к, там нужно пойти в Bloomberg, потом из Bloomberg пойти туда, потом пойти сюда. Короче, сейчас тебя добавим в группу, тебя в этой группе все скажут. Меня в этой группе рефералит чувак какой-то, и я начинаю общение. Я начинаю общение на Data Science Manager, позиция называется. И я пообщался с начальником начальника, прошел технический скрин, я к нему готовился. А начальник начальника — это директор в Калифорнии. И все, значит, это 2017 год, но это длительно, все это длительно. То есть с Али процесс шел 3 или 4 месяца, а от Али я, кстати, не отказался на тот момент. У них произошел фризнайм, в целом глобальный. Причем я об этом сначала прочитал в Блумберге, а потом через 5 дней мне об этом сказал рекрутер. И тут я понял, что он не врет.
Так.
В общем, я пообщался с этим чуваком, с директором, и мне сказали: все, Валерий, приезжай на онсайт. Это, кстати, британские рекрутеры, у них есть одна особенность. Они очень любят говорить по телефону.
Так.
Очень любят. Пример. Он пишет тебе письмо: привет, Валерий, как дела? Когда бы тебе было удобно созвониться? Ты ему говоришь: мне было бы удобно созвониться тогда. Он говорит: хорошо, вот это время тебе подходит. Ты ему пишешь: да, мне это время подходит. Вы 3 часа так переписываетесь, пока прочитают. Потом он созвонится и говорит: Валерий, поздравляет, ты прошел на онсайт, пришли, пожалуйста, письмом, дата, когда тебе удобно прилететь. Пока. И ты думаешь, зачем вот мы это просто устраивали? Но вот они очень любят. Именно рекрутеры из UK. Я присылаю даты. Прошло 2 недели, ни ответ, ни привет. Это уже под Новый год. Ну, думаю, вдруг письмо не получили. Письмо: а вы получили мое письмо? И тут мне пишет рекрутер: Валерий, когда тебе удобно созвониться?
Ну, то есть колесо сансары дало оборот.
И опять в 4 письма, и мне звонит рекрутер и говорит: Валерий, у нас тут новый финансовый год, какие-то изменения, трали-вали, дили-дили, а действительно, конец года уже или начало года. В общем, мы с тобой свяжемся. Думаю, ну ладно.
Конец 18-го это было.
Это уже был конец 18-го, начало 19-го. То есть вот декабрь, январь, что-то такое. То есть уже смутновато я помню. То есть я помню, что я планировал либо после новогодних праздников прилететь на онсайт, в итоге не полетел. Ну, я говорю, хорошо. Думаю, значит, так вот меня прокатили. Непонятно, причем почему. То есть вроде бы меня же пригласили на этот онсайт. Ну и попутно, я на тот момент был начальником управления в X5, в апреле я стал директором, я поднимался по карьерной лестнице, то есть итоговая моя должность директора, это значит, что мой скип-менеджер — это генеральный директор всего X5. Мой босс, Антон Мироненков, который стал моим боссом в апреле 19-го, это на текущий момент управляющий директор и глава X5 технологий. То есть он CTO, я был под ним. Достаточно высоко, мне было комфортно, я уже особо никуда не стремился, особо было идти некуда. И тут ко мне вернулись чуваки из Фейсбука. Они вернулись ко мне в октябре 2019 года. Говорят: Валерий, привет, меня зовут так-то, так-то, не хочешь ли ты поговорить о Фейсбуке? Почти как свидетель Иеговы начинает, только в конце меняет слово. Не хотите ли вы поговорить о...
Так.
Говорю, можно поговорить, но, во-первых, мне интересны теперь только такие-то и такие-то вакансии. Я тут немножечко поменял свой статус. Он говорит: не вопрос. Кстати, я тут смотрю в нашу базу данных, и что-то непонятное произошло. Можешь сказать, что произошло? Я говорю: ну да, я прошел раз скрин, два скрин, договорились на онсайт, и почему-то отменили. А письма есть? Говорю: есть. Пришли, пожалуйста. Я прислал письма, потом со мной связался начальник его начальника. Говорит: теперь с тобой общаться буду я.
Так.
Я говорю: хорошо, Оля, пообщаемся. Мы с ним созвонились, он говорит: ну, у нас есть такие-такие-то направления. Например, я посмотрел твой Kaggle профайл, Computer Vision. Я говорю: не-не-не, пожалуйста, только не Computer Vision. Я не хочу Computer Vision, мне надоел Computer Vision, мне он не интересен. Может быть, когда-нибудь он мне станет интересен, но не сейчас. Говорит: мне интересно Integrity. Говорит: хорошо. Ну ладно, назначил он мне в итоге собеседование удаленное с менеджером, инжиниринг-менеджер. А в Фейсбуке вообще нужно понимать, что там должности не раскрываются.
Да,
в том числе и внутри.
Не раскрываются друг перед другом.
И вообще они не раскрываются.
То есть с кем ты работаешь?
Ну, условно говоря, там есть 2 направления. Там есть основных направлений 2. Это software engineer и инжиниринг-менеджер. Поэтому инжиниринг...
2 позиции на весь Facebook.
И при этом, немножко даже посложнее, при этом ты можешь быть software engineer, ты можешь быть E3, E4, E5, E6, E7. Ну, E7 это вообще какой-то божественной крутости, чуваки. А если ты engineering manager, то ты можешь быть M0, M1, M2. M0 это как E5, M1 это как E6, M2 это как
E7. Какая-то система каст, как в Индии.
Ну, но при этом, не, ну, это система гридов, как в Яндексе.
Ну да, я понимаю, там же теперь тоже как в Индии, там же цвета ввели, но...
Об этом позже.
Так.
Но ты можешь быть, ты software engineer, ты можешь быть E3, а можешь быть E7. И только, насколько я понимаю, когда ты достигаешь 8-го уровня, тебе пишут, что либо ты директор of engineering, либо ты principal software engineer. То есть там вот уже на каких-то... Ну, а если ты уже достиг этого уровня, тебя и так все знают. Условно говоря, если ты Джон Кармак, а ты в Фейсбуке, ну, все знают, что ты Джон Кармак.
Угу.
Несложно это скрыть.
Угу.
Джон, а какой же ты, Е3 или Е5?
Так.
Но я пообщался с этим инжиниринг-менеджером, он мне очень понравился. Вообще все люди, с которыми я общался в Фейсбуке, мне очень понравились. Это важный момент. И я ему, видимо, тоже понравился. Дали фидбэк, сказали, вот это понравилось, вот это чуть непонятно. Очень хороший, угу, подробный. По телефону, правда.
Угу. Так.
И предложили поехать на онсайт. Это у меня общение было в ноябре, октябрь-ноябрь. Соответственно, конец года, чем известен в больших технологических компаниях? Ну, ты знаешь.
Ну.
Ревью.
Конечно.
Ревью.
Так.
Ревью – процесс, который занимает много времени и сил, потом после ревью нужно отойти.
Угу.
В итоге они мне предложили приехать к ним на 21 февраля. И я приехал. 15 февраля, в воскресенье. Прекрасно провел время. Я встретился с друзьями из Яндекса, с друзьями из других мест. Сходил на Гарри Поттер и проклятое дитя.
В Лондоне был.
Это уже в Лондоне, да.
С друзьями из Яндекса, которые перестали работать в Яндексе.
Которых или... полно в Лондон, наполнен людьми из Яндекса. Просто такое ощущение, что куда ни плюнь, ты плюнешь, попадешь в человека из Яндекса. Ну и в Фейсбуке тоже говорят, Яндекс — это топовая компания, у нас так много людей из Яндекса. Я говорю, ну а кто на втором месте? Говорят, так. Наверное, Mail.ru. Он говорит, да, Mail.ru. Ну то есть Яндекс на как-то там прям вообще огромный поток людей. Ну потому что в Яндексе процессы абсолютно слизаны с Фейсбука. Вот последние изменения...
А вдруг наоборот?
Возможно, но тогда получается временной парадокс какой-то. И поэтому очень легкая интеграция, все понятно, ну и плюс стандарты качества. То есть если зайти на Levels FYI, то единственная контора, насколько я знаю, из России, которая мапится на грейды из Фейсбука, из Гугла, из Амазона, из Apple, это Яндекс. Причем мапится плюс-минус честно. То есть сеньор в Яндексе, он, в принципе, имеет некоторое пересечение с сеньором в Фейсбуке и в Гугле и так далее. И это говорит о том, что стандарты держатся. Поэтому люди приходят, люди умеют работать, люди понимают процессы, это... облегчает их интеграцию. Потому что вообще я как человек, который прособеседовал огромное множество людей или участвовал в собеседованиях уже косвенно как человек, принимающий решения, могу сказать, что в России есть большая проблема стандартизации, и джун в одной компании может быть сеньором в другой, а сеньор в другой компании может не мапиться на джуна. Вот у нас такое часто бывало, ситуация приводит, что наших джунов или мидлов их пытались забрать на хедов, иногда забирали. Ну, и из Яндекса такое бывало забирали, из X5. А бывало, что к нам приходили прям сеньоры, и они реально там считают сеньорами, ну, просто уровень очень низкий. И это, с одной стороны, я могу сказать, смотрите, как классно в X5, какие у нас серьезные люди. Это раз, конечно, я так скажу, смотрите, какие. Но это говорит о том, что просто нет стандарта. Это стандарты на Западе-то далеко не везде есть. Но вот ровно у нас одна компания, которая котируется грейды, они мапятся.
Так. Вот, ты прилетел в Лондон.
Я прилетел в Лондон, я прекрасно походил по театрам, провел время, и в пятницу у меня было собеседование. Оно состояло из 10 секций. Секции следующие. Behavioral, People Management, Project Retrospective, Code, ML Design, System Design, 3 секции с HR и Lunch.
А 3 секции с HR что вы делали?
Мы разные вещи обсуждали, в том числе обсуждали diversity hiring. Но просто мы с ним говорили за жизнь. Ну, я считаю себя человеком без предрассудков и достаточно вменяемым, поэтому это не вызвало у меня каких-то проблем.
Сколько часов это длилось?
Это длилось
секции, это же...
Это длилось 6 часов нон-стопом.
Да хоть покушать-то сходил.
Ну, в ланч. Но за ланчем тоже задавались вопросы, которые я видел в списке вопросов, к которым нужно готовиться. Поэтому я... Ну, может, я действительно преувеличу, у страха глаза велики. Ну, и говорят, что нет, с ланчем, мол, ничего не идет в зачет. Может, просто совпадение. Ну, просто пообщались, мне понравилось. Все ребята мне очень понравились. Мне было все было интересно. Мне очень понравилось, что было много секций про менеджмент и много технических. И это, конечно, с одной стороны, очень тяжело. Нужно переключаться. То есть, условно, начинаешь... behavioral people management, а потом, ага, system design, ML design, потом опять project retrospective, а потом код. В конце код вообще самая последняя секция. Нет, предпоследняя. Последняя была как раз с HR 15-минутная. Ну, и вот 3 таких разбивки с HR. Ну, мне очень понравилось, все клево было.
Слушай, а ты не думаешь, что ну вот 6 часов подряд немножко подход в сектах так делают, чтобы через 6 часов человек у него уже все, он уже не соображал, можно было что угодно ему говорить.
Не, ну,
ты
задать...
не устал?
Нет, я вышел прямо на подъеме, такое мне было очень хорошо. Ну, 6 часов. То есть... Выдержать. Нет, выносливость и здоровье — это одно из очень важных качеств для успеха в работе, на мой взгляд.
Угу.
Те же шахматисты тоже, представляешь, какая у них нагрузка, они же играют партии многочасовые.
Угу.
Поэтому они занимаются различными видами спорта, чтобы быть в состоянии выдерживать это. Я выдержал.
Угу.
И очень быстро ко мне вернулись с ответом, буквально в пятницу это прошло, во вторник ко мне вернулись с ответом. В общем, оффер с цифрами у меня был через неделю. Какая-то фантастическая скорость.
Ну, для Фейсбука, да.
Ну, Фейсбук вообще довольно быстрый, но в этот раз это было вообще как поразительно. Google, вот насколько у меня опыт был с Гуглом и у многих других людей, Google крайне медленный.
Угу.
Фейсбук в этом отношении был очень быстрый, и я подумал, я еще неправильно поначалу прочитал оффер, не врубился вначале и подумал, что там не так хорошо. Покочевряжился, мне его немножко пересмотрели. Потом я понял, что я неправильно понял.
Ну, не стал откатывать уже, да?
Нет, я согласился на пересмотренные условия.
Довольно мудро, так.
Ну, собственно, так я и выбрал Facebook. После этого история следующая началась. Обычно, когда ты идешь в Facebook или в Google, никуда ты не идешь конкретно в какую-то команду. Ты идешь в Facebook или в Google, ты получаешь гражданство этой страны. Дальше проходится буткамп. Во время буткампа разные команды себя продают тебе, потому что ты уже считаешься прошедшим отбора, нужно тебя заполучить. А ты выбираешь. Но в какой-то момент эта система ломается. Приведу пример максимальный, в пределе. Допустим, приходит генеральный директор новый, ну, ему же не говорят: так, ты, значит, пройди буткамп, а потом мы посмотрим, куда тебя взять генеральным директором. Ну, конечно, генеральный директор один. Хорошо, идем на уровень ниже. Приходит вице-президент. Ну, ты знаешь, тут сейчас у нас вот вице-президент... Понятно, да, что предвозится вице-президент, их не так много. То есть это уже не может быть множество команд, непонятно куда. Ну и понятно, что чем выше... В условной иерархии, неважно, иерархия все равно присутствует всегда.
Ну, понятно.
Плоская структура не значит отсутствие иерархии человека, который принимает решение.
Угу.
Но, тем не менее, очевидно, что чем выше позиция, тем меньше вариантов, куда человек на этой позиции может войти в компанию.
Угу.
Генеральный директор ровно в одно место может войти, вице-президентов, их какое-то конечное количество, их, конечно, больше, чем генеральных директоров, и так далее, и так далее, и так далее. И я попал как раз уже в список тех, где... Ты не можешь пойти куда угодно, есть только варианты. У меня было вариантов целых три. Вариант первый — это ранжирование рекламы. Вариант второй — это Facebook Workplace. Это нечто вроде корпоративного Facebook.
И там Facebook для Facebook.
Facebook для корпораций, то есть это внутренний портал. То есть ты компания, понял. У тебя есть внутренний портал. У Озона, кстати, насколько я знаю, как раз Facebook Workplace.
Ну, это такой став от Facebook.
Да, это став от Facebook. Для тех людей, которые слушают нас и работали в Яндексе, это став от Facebook. Для тех людей, которым не довелось испытывать блаженство стафа.
Став в Яндексе — это workplace Facebook.
Пример. Ну, то есть это включает в себя мессенджер. По факту, это вот у тебя есть корпоративный Facebook, на котором вы общаетесь, новости публикуются и так далее, какие-то чаты, группы. Довольно удобная штука. Плюс классно звучало название должности Head of AI Lab. Звучит?
Да, очень.
Head of AI Lab Facebook.
Может, пойдем поужинаем сейчас после подкаста?
А ты угощаешь?
Конечно.
Но, тем не менее, они сказали, что мы 9 месяцев ждать не можем. Понять их можно. Я думаю, что они, кстати, как раз за период пандемии очень сильно выросли.
А 9 месяцев взялось откуда это?
Сейчас расскажу.
Ага.
Я сказал, что раньше ноября я не приду. А это был февраль, конец февраля, начало марта. Третий вариант был WhatsApp Integrity. И если ты помнишь, я вначале сказал рекрутеру, что хочу в Integrity, и тут Integrity, и уже совпадают какие-то слова.
Так.
Я пообщался с теми ребятами. У ранжирования рекламы есть, конечно, один большой плюс. Это технически самые крутые чуваки, которых только можно найти в компании. Потому что ранжирование рекламы — это ключевой бизнес, который приносит ревень. Поэтому там люди бьются за любые сотые доли процента улучшения. Потому что если ты увеличиваешь конверсию, условно, на 0,1% ревень, у тебя тоже растет, значит, на 0,1%. А при ревенью в 70 миллиардов долларов,
ну, понятно.
1% — это 700 миллионов, значит, 0,1% — это 70 миллионов, а 0,01% — это 7 миллионов. Вот. Неплохо, да? А это если 7, а если 100 миллиардов стало, то, соответственно, тоже 0,01% превратилось в 10 миллионов. Есть смысл это делать? Конечно, есть. При том, что если ты это сделал, у тебя уже добавленное ревеню стало практически маржой, то есть чистая прибыль. Прекрасно. Но очевидно, что там уже все низковисящие фрукты и даже средневисящие сорваны. Там идет сейчас оптимизация второго рода. Из разряда «мы считаем так много фичей для пользователя, это дорого, может быть, нам построить модель, которая будет говорить, стоит ли нам считать фичи для этого пользователя». Или мы выделяем много ЦПУ в разные регионы, где-то нам ЦПУ не хватает, где-то избыток, соответственно, если мы сможем...
Перераспределить ЦПУ.
Да, ну, понятно, что на этом тоже можно заработать, но это оптимизация второго рода. А WhatsApp Integrity мне очень понравилось. Во-первых, Integrity, то есть это ты бьешься с людьми, это спамеры, скамеры, те, кто крадут аккаунты, те, кто распространяет какую-то порнографию и прочее, прочее, прочее. Технические задачи, мне кажется, это непонятно, как решать. И это, кстати, было одним из дополнительных условий или то, что делает эта задача со звездочкой, что в WhatsApp Facebook не может прочитать сообщение. То есть там end-to-end encryption, поэтому Facebook не имеет доступа к содержанию сообщений. И поэтому задача совсем с поиском вот этих людей, она становится гораздо сложнее.
Однако.
Да.
Но хэшей тоже нет.
А как только у тебя есть хэш, с которой ты можешь выуживать информацию, дифференцируемый хэш, то все, у тебя нет privacy.
Ну, понятно, да.
То есть это не end-to-end шифрование. То есть это все, ты можешь дешифровать. Если ты знаешь хэш-функцию, ты можешь дешифровать. Правильно?
Не, ну, трафик-то все равно у тебя шифрованный же бегает. Типа, ты есть человек посередине, в теории, у тебя все равно какой-то хэш есть. Ну, я понял, о чем ты говоришь.
Не, ну, хэш, если генерится каждый раз... Я не читал пейпер по WhatsApp, но пейпер открытый, технология открытая. Можно посмотреть. И, конечно, есть сигналы второго рода из разряда кто, откуда, кому, строить граф связи и так далее. Но интересная задача раз. Плюс WhatsApp — это большой бизнес. В Workplace все-таки B2B, а WhatsApp — это почти 3 миллиарда пользователей. Это... Еще что интересно, WhatsApp превращается потихонечку в платежную систему. В Бразилии он уже был запущен летом этого года как платежная система. И в Индии он будет запускаться. Для этого Facebook купил 10% акций какого-то крупнейшего телекома за 6 миллиардов долларов. И, соответственно, что нужно в платежной системе? Антифрод.
Да, да, безопасность.
Антимани лондринг. И так далее, так далее, так далее. Поэтому я с радостью выбрал WhatsApp, потому что непонятно, как решать эту задачу.
Но они были готовы тебя ждать, да?
Да, они были готовы ждать. Ну, в Workplace прям все горело, тем более это B2B, им прям уже, у них уже была эта лаборатория, и нужен был хед, то есть там уже даже люди какие-то были. У нас вот столько людей, то есть... Там в WhatsApp'е все сделаем.
Окей, понял. Супер, очень прям история интересная. Давай перейдем к вопросам.
Погнали.
Смотри, смешной вопрос, но на самом деле, ну вот ты когда маленький был в детстве, ты же кем-то хотел стать, когда ты вырастешь? Кем ты хотел стать, и грустишь ли ты, что и ты им не стал?
У меня было два ответа на этот вопрос, кем я хочу стать в детстве. Был настоящий ответ и социально приемлемый. Я был ребенком достаточно разумным и понимал, что не всегда правду стоит рассказывать, поэтому я отвечал на этот вопрос следующим образом. Я хочу стать инженером или программистом.
Ага.
Настоящий ответ, конечно, звучал как колдун. Я хотел стать колдуном, причем таким реальным колдуном, чтобы я мог летать, телепортироваться, невидимым становиться, метать фаерболы, ну, четким. Но я понимал, что вряд ли. И даже, несмотря на то, что когда мне было 11 лет, вышла в России первая книга про Гарри Поттера, ему тоже было 11 лет. Когда мне было 12 лет, вышла вторая книга, ему было 12 лет. Когда 13, ему было 13, ну, можно продлить этот ряд, я понимал, что сова не прилетит.
Уже поздно.
Да, поэтому я примерно тем и стал инженером и программистом, но все-таки в сторону колдовства меня тянет, поэтому я занимаюсь тем, чем я занимаюсь.
Окей. Как ты считаешь, важно ли высшее образование, вот учиться до конца, прям там аспирантура, магистратура, все пройти, или окей, получить какую-то базу и уйти работать?
Не, ну ты взял, конечно, аспирантуру, магистратуру и прочее, или просто получить базу. Для знаний нет, не могу сказать, что институт крайне важен, без него невозможно. Видел очень сильных, очень мощных ребят, которые бросили институт, потому что им было скучно. Но есть у них одно общее, одна проблема. Это социализация. Эти люди как раз потому и бросили, что они не могли мириться с реальностью. Они были очень иногда токсичные, не уживались с людьми и очень категоричные. А вообще основная задача института, на мой взгляд, это социализация, это построение нетворка. У нас это, наверное, не так заметно, но вот по многим западным университетам то, с кем ты учился, в каком университете ты учился, это потом очень серьезно влияет на твою жизнь. Ну и, в принципе, в нашей стране бывает такое, что люди вместе дзюдо занимались и потом друг другу помогают.
Как будто бы какая-то знакомая история, но не могу сейчас так сразу смачить, что и намеки, конечно.
Но, на мой взгляд, институт важен как нетворкинг и социализация, и умение проходить через ситуации, определенное взаимодействие при иногда полном абсурде, что очень часто бывает на работе. То есть и университет в этом плане очень хорошая прививка. Если мы говорим про знания, нет, я не считаю, что университет побеждает.
Понял, спасибо. Смотри, вот у тебя такой, ну, классный карьерный трек случился. Это все софт-скиллы давай или хард-скиллы? Какой баланс ты считаешь оптимальным между софт и хард?
Это зависит от того, чем ты занимаешься и на какой-то должности. То есть... Понятно, что для инженера это должны быть в основном хард-скиллы.
Uh-huh.
Но опять же, на каком уровне? Если человек кусается на других и огрызается, потому что у него нет софт-скиллов, но он великолепный разработчик, таких людей все равно долго не держат.
Uh-huh.
Но в целом, конечно, нужно делать упор на хард-скиллы, стараясь при этом иметь необходимый минимум по софт-скиллам. Потому что, очевидно, что директоров по дата-сайенсу их сильно меньше,
uh-huh.
чем дата-сайентистов. А директорам по дата-сайенсу нужны в основном технически сильные и крутые люди. И надобно сказать еще второй момент, что технарь, он работу всегда найдет. Потому что они постоянно нужны, на них большой спрос, и все за них бьются. Вот директор по дата-сайенсу не всегда. Я утрированно говорю директор по дата-сайенсу, но понятно, что у руководителя есть как плюсы, так и минусы. И это надежность своего места и поиска новой работы, и в том числе балансировка какая-то, и на каком-то уровне начинаются политические игры. То есть сознательно в это... Ну, то есть если у человека есть острое желание, то он может пробовать идти туда сознательно,
угу.
но просто думать, так, а мне вот нужно идти туда, поэтому я буду делать это, но не хочется. Так нет, не надо. Вполне возможно, будучи классным хардовиком, угу. трудовиком, зарабатывать отличные деньги, быть обожаемым и любимым угу. и заниматься тем, что тебе нравится.
Окей, как по-твоему, насколько важен личный бренд? Вот ты упомянул, что ты приходишь в какую-то компанию, люди видели твое обучение, смотрели какие-то твои лекции, конференции. Два вопроса. Насколько это важно? Делал ли ты это сознательно для того, чтобы твоя карьера шла быстрее и веселее?
Сознательно это не делал. Мне просто нравится то, чем я занимаюсь. Я на месте не сижу постоянно. Может быть, у меня какие-то проблемы с щитовидной железой. Хотя вроде бы так не кажется.
Угу.
Тем не менее, я делаю это, потому что мне это очень нравится.
Угу.
И ответ про личный бренд такой же. Ну, сколько может быть личных брендов в определенной сфере? Ну, 100 может быть знаменитых людей в этой? Да, конечно, нет. Ну, а 1000, а 10 тысяч? Нет. Значит, это какое-то ограниченное количество людей, которым, повезло оказаться в нужное время в нужном месте. У них есть какой-то набор навыков, который помог им выйти. Неважно, что мы называем, харизмой, или какая-то интересная тема, или может, выглядит приятно, на него приятно смотреть. Но очевидно, что личный бренд в плане всеобщей известности — это редкая штука, и она не может быть у всех точно простая. Mm. Точно так же, как не могут быть всеми директорами. Кто-то должен делать, в конце концов. Кто-то же должен заниматься полезным трудом, потому что количество паразитов в системе должно быть жестко лимитировано. Скорее, мне кажется, нужно строить репутацию. То есть, что вот есть Вася, Вася четко держит слово, Вася сделал это там, то там, то там, за Васю нужно биться.
Uh-huh.
Вася нам нужен. Ну, репутация. То есть это не личный бренд, это репутация. Репутация очень важна. Важна, и репутация, на мой взгляд, важнее, чем личный бренд.
Какой шаг роста ты считаешь оптимальным? Ну, год поработал, полтора, два, три, пять. Как часто, по-твоему, нужно что-то менять в своей работе?
Вообще не можно и не менять. Я считаю, что те люди, которые довольствуются тем, что у них есть, это счастливые люди.
Угу.
Что есть люди, у которых этот голод никогда не проходит, и они постоянно, вот я сейчас это получу, и будет классно получать. Нет, надо дольше. Угу. Он бежит, 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 бежит. А другой сидит и наслаждается жизнью, в конце концов. То есть нету каких-то вещей, угу. что надо. Надо дорасти до медла, желательно. Угу. А дальше можно сидеть на медле вечно.
Окей. Кого ты считаешь своим учителем и у кого бы ты порекомендовал учиться сегодня? Это два разных вопроса, потому что какое-то время прошло, и, может быть, что-то поменялось.
Мне вообще нравится, что Карпов делает, и вы как команда.
Спасибо.
Не, мне серьезно нравится, что вы делаете. В принципе, плюс-минус мне нравится подход практикума, но практикум более масс-рынок, чем вы. Я ответил сначала на второй вопрос, где учиться.
Uh-huh.
Очевидно, что учиться — это куда ты можешь прийти и сказать, я хочу у вас учиться, и если этот подкаст прослушает достаточно большое количество людей, они пойдут.
Uh-huh.
Я, когда меня спрашивают, я рекомендую, вот мне пишут на LinkedIn, в Фейсбуке или ВКонтакте, Валерия, где вы посоветуете? Я пишу Карпов практикум, Карпов практикум. Ну, то есть это то, что я рассказываю, я сейчас говорю не потому, что я здесь сижу, хотя, может быть, и поэтому тоже, может быть, потому что держишь пистолет в руке. Но у кого я учился, я... К сожалению, учился полностью самостоятельно, mm-hmm. на книгах, на каких-то курсах, методом проб и ошибок. У меня, к сожалению, нет человека, которого бы я мог назвать учителем. Я старался смотреть на своих руководителей, научился у них, очевидно, не техническим навыкам, а mm-hmm. как себя держать в разных ситуациях. Ну и опять же, вот мой текущий начальник, например, который mm-hmm. уже скоро мой не начальник. Я вообще всегда считал, что я быстро мыслю, что так. У меня скорость мышления высокая. У него скорость мышления чудовищно быстрая. Uh-huh. Я никогда не встречал человека, который бы так быстро мыслил. Но он вообще, возможно, поэтому единственный, кто в топ-менеджере X5 и остался с момента создания X5, единственный человек. Uh-huh. Это о чем-то говорит. 14 лет прошло, это ж в этой мясорубке выжить. Но скорость его мышления поразительна. Вот ты научишься так же быстро мыслить, как он? Мне кажется, нет. Мне кажется, что это качество скорее врожденное и обусловлено uh-huh. оно скоростью обмена веществ каким-то еще. Uh-huh. Он вот чудовищно быстро мыслит. Чему-то у него научишься. Но каким-то вещам я у него стараюсь учиться. И у предыдущего своего начальника старался, и у предыдущего. Если мы говорим про технические вещи, то я полностью по книгам, по курсам. Uh-huh, uh-huh. Вот сейчас, например, я сегодня только закончил третью книгу из 4 курса алгоритмов от Тима Руфгардена. Это профессор в Стэнфорде. Uh-huh. И это была жесткая книга, потому что первая половина это были жадные алгоритмы, это мне еще понятно. А вот вторая, динамическое программирование, было тяжеловато. Вроде в книжке все понятно, имплементируешь, а потом я пошел на лид-код, потратил 4 дня, в итоге каждый раз читал, как задачу решать, понимал, это же очевидно, и наконец-то вчера я смог самостоятельно решить uh-huh. задачу по динамическому программированию уровня middle. На hard uh-huh. я пока даже не смотрю.
Uh-huh. Понял, окей. Бывало ли тебе страшно в работе? Под страшно я виду, что ты сделал, но не уверен, что оно сработает так, как надо. Высокие ставки.
В Яндексе мне регулярно было страшно. Первые 3 месяца, ну, собственно, отсюда и страх увольнения. А так еще в ФОСе, когда работал, тоже когда модели запускали какие-то для молока, мяса или зерна, тоже было страшно. Сейчас опыта много, и, в принципе, сейчас я просто стараюсь не обещать чего-то. Uh-huh. Если не уверен в этом. Ну, машин-лёрнинг, он вообще вещь менее детерминированная, чем разработка. А уж разработчики известны своим мастерством эстимации и оценки.
Uh-huh. Что тебе помогает справляться, когда страшно? Что бы ты мог посоветовать тем, кому страшно прямо сейчас? Я имею в виду те, кто начали свою карьеру.
Это стандартная, видимо, реакция, когда тебе страшно слушать подкаст.
Ну, перманентно страшно.
В надежде забыться. В качалку сходить. Нет, но это, с одной стороны, вроде как смешно, а по факту, когда ты идешь и занимаешься какой-то физической активностью, это, во-первых, позволяет голове отдохнуть, uh-huh. во-вторых, банально это влияет на организм, позволяет, насколько я помню, утилизировать тот адреналин, который выбрасывается, и так далее, uh-huh. и так далее, и так далее. То есть это в целом совет реальный.
На самом деле это и было у меня в вопросе, что, ну вот, я почти уверен, что многие из тех, кто слушает подкаст, они видели тебя на видео или лично и представляли, как ты выглядишь, но для тех, кто не представляет, Валера довольно крепкий, и вот почему так, почему ты этим занимаешься, и я поясню сразу, почему я спрашиваю, потому что в IT довольно много людей я встречал, которые в разговоре со мной говорили о том, что они хотят быть просто, ну, разумом, ну, в смысле, им не хочется заниматься телом. Почему тебе не лень это делать, для чего ты это делаешь, как находишь ресурс на это?
Как говорят, для меня такого вопроса даже никогда не стояло. Я хожу в качалку последние 17 лет, и я периодически занимаюсь борьбой. В принципе, моим высшим достижением по борьбе было 2 раза взять 2-е место на Москве в категории до 92 килограмм, и 1 раз 3-е в категории до 100 среди профессионалов. Угу. Но мне просто это нравится, во-первых. Во-вторых, это мне четко помогает в работе, потому что здоровое тело и хорошее здоровье, оно позволяет работать много.
Угу.
А в какой-то момент лимитирующим фактором становится то время, которое ты можешь находиться под напряжением, под нагрузкой. Ты сам упомянул 6 часов в Фейсбуке. Угу. Для меня не было в этом ничего сложного, потому что мой организм, я подозреваю, способен и более тяжелые нагрузки переносить. Для того, чтобы переносить, он должен быть тренирован. То есть это питание, угу. сон, тренировки. Даже если ты хочешь быть мозгом, твой мозг должен быть в той оболочке, которая позволяет... Мозг же, он питается.
Угу.
А раз он питается, он гадит. Соответственно, ну, продукты его жизнедеятельности тоже нужно утилизировать. Получается, что должен быть хороший обмен веществ, кровоток, чтобы ты мог снова мозг напитать, он снова провел какую-то работу, снова какие-то отходы и так далее. Кажется, достаточно очевидно, что если мозг потребляет глюкозу, значит, есть какие-то отходы этой жизнедеятельности. Не может, что он 100% потребляет, что-то остается. Поэтому это то количество времени, которое ты можешь находиться под нагрузкой, эффективно работать. И кажется, это очень важно. Потому что нетренированному человеку, наверное, 2-3 часа реальной нагрузки, и угу. все, он выдыхается.
Угу.
Но под реальной нагрузкой мы говорим вот реальную мыслительную деятельность. Ну, 2-3 часа это действительно тяжеловато уже становится.
Да, я на самом деле согласен с тобой, поэтому люди, которые говорят мне про... когда эффективность на весь 8-часовой рабочий день вызывает во мне смех.
Не, ну просто в этот 8-часовой рабочий день ты можешь заниматься очень тривиальными операциями. Например, когда я писал запросы на SQL в банке, для меня это была своего рода медитация. Ну, ты сидишь, пишешь, то есть там, Это как марафон практически. Вот те, кто занимается марафоном или спортивной ходьбой, я сам не занимался, я только по рассказам сужу, они говорят, что это очень похоже на медитацию. В чем? То есть ты уходишь в это состояние, им это нравится, эйфория у них. Но опять же, про шахматистов мы говорили, шахматисты занимаются спортом. Да, они, конечно, не накачиваются, хотя, может быть, это есть здоровенный гроссмейстер, качок. Мне просто нравится то, чем я занимаюсь в плане физическом. Мне доставляет это удовольствие, и трачу я на это не очень много времени, 3-4 часа в неделю, и это, прямо скажем, не очень много.
Да, кстати, я почему-то на тебя смотрел, думал, что больше.
Я просто за питанием слежу.
Окей. У нас слушают сейчас люди, которые, возможно, часть из них хотят начать карьеру, похожую на твою. Понятно, что прям повторить за тобой след в след – это довольно сложная операция.
Да и нужно ли?
Да. Тоже большой вопрос. Но смотри, кажется, что ты можешь иметь некоторые представления о том, как туда, во-первых, войти в машинное обучение в Data Science и как дорасти до условного медла.
Для начала необходимо понять, что ты хочешь делать. Потому что, если мы говорим про Data Science, поле очень широкое. У меня даже есть доклад, почему никогда не найдете Data Scientist, который я наполовину слямзил у Леши Натекина. Если ты смотрел тот и тот, то ты найдешь определенное сходство.
Так.
Я его доработал, и я у Леши спросил: Леша, можно я возьму эти два слайда? Он сказал: можно. Потому что очень много. Что такое Data Scientist? Человек, который компьютер-виженом занимается, NLP и табличными данными, это один. Человек, который занимается АБ-тестированием, дашбордами, это второй. Человек, который деплоит все это, сделанное первыми, это третий человек. Кто-то предложил AI-опсов, дата-опсов. Я помню, прибегает к мне чувак, говорит, надо хайпануть, надо придумать, назвать чуваков дата-опсами. А я смотрю, дата-опсы уже есть, уже AI-опсы есть. Я говорю, ну, что-то не успели. Поэтому очень важно понять, что ты хочешь делать. Потом понять, какие базовые навыки для этого нужны. Например, я хочу делать email. Опять, да? А email для меня это я возьму табличку, построю модель, и табличка мне что-то скажет. Хорошо, значит, мне нужно что? Уметь эти таблички откуда-то таскать? Ага, SQL, как минимум, мы уж молчим про Spark. Ну, он перемежается. Синтаксис. Дальше, что мне нужны алгоритмы ML, мне нужно уметь разрабатывать все. И статистика, наверное, мне нужна, чтобы оценивать. Где мне это научиться? Научился, пошел на собеседование. Понял, что спрашивают на собеседование, понял, что ты либо знаешь, либо не знаешь то, что спрашивают, повторил. Пришел, повторил. А дальше ты пришел куда-то, поэтому нужно идти туда, где есть опытные чуваки. Не нужно идти туда, где ты первый, если ты джун. Потому что а у кого ты учиться будешь? Это тоже важно, то есть какая команда. Но если уж совсем тяжело, то пойди туда, где ты первый, хоть так. Какой-то опыт тоже приобретешь. Ну, а дальше ты смотришь, что они делают, повторяешь за ними, спрашиваешь у них и растешь. В основном розыгрыш технический, а этому можно научиться.
А как, по-твоему, не выжигаются ли рекрутеры? В смысле, представь, я джун, я такой, все, я стану эмейльщиком, что-то научился, пришел на собеседование в условный Яндекс, там сплоховал.
Прошлись катком.
Да, меня повозили лицом о неструганный стол. Как, по-твоему, через сколько я могу повторить? Через сколько они забудут мой фатальный позор?
Да нормально. Все же понимают, что полгода на начальном уровне – это огромный срок. Вообще, я не знаю, какой кулдаун в Яндексе. Полгода, по-моему. В Фейсбуке он год.
Год. В Яндексе, кажется, год. Вот,
по-моему, было полгода. Хотя это все ломается, то есть если, ну, условно.
Там так-то по-честному тоже еще разные команды, есть разные.
Разные команды, да, скажешь, сейчас это был аналитик, а это аналитик-разработчик, это разные профессии, поэтому тот кулдаун не считается. Также и в Фейсбуке, насколько я знаю. Но нужно пробовать. Яндекс же не единственная компания. В 10 компаний сходил, в 20 компаний сходил. В конце концов, ты уже запомнишь вопросы, которые спрашивают.
Окей. На какие деньги могут претендовать те, кто хотят начать свою карьеру? Джуны и мидлы интересуют. Ну, стажер, джун, мидл.
Стажеры получают, в принципе, что в X5, что в Яндексе примерно одни и те же деньги. Это то ли 50, то ли 60 тысяч в месяц рублей. Джун уже... Опять же, чем выше уровень, тем больше становится дисперсия, очевидно. Опять же, и еще вот эти 4 уровня тоже. Ну, джун понятно, а что, есть только 3 уровня? Вот джун, мидл и сеньор. Понятно, что больше градаций. Но джун, наверное, нижняя граница 60, логично. Верхняя граница 150-180.
Это джуны, так.
200. Мидл 150 нижняя граница. Наверное, 300 верхняя.
То есть, мем про 300к сек, он...
Ну, только не сек, но...
Ну, я понял, да.
Зарплаты в рублях имеют тенденцию довольно быстро расти. Но при этом, если смотришь на эту же зарплату в долларах, то ты понимаешь, что особо она и не поменялась. У меня так было, что зарплата в рублях выросла в 2 раза, а в долларах не изменилась.
Угу.
В 2016 году. Ну, по сравнению, вот мою зарплату в 2014, если брать, в 2013 и в 2016, то в рублях зарплата отличалась в 2 раза, даже больше. В долларах одинаково. Поэтому, когда зарплаты растут в этой области очень быстро, говорят, о, рынок перегрет. Но не совсем. Просто если эти люди могут работать за валюту на другие страны, то это рынок заставляет быть на каком-то уровне в долларовом эквиваленте.
Так, понял. На самом деле, вот из суперцентральных вопросов, кажется, я задал все. Сейчас такое будет повеселее. Расскажи, пожалуйста, самые странные свои собеседования.
Прям серьезно забавных случаев не было, но, например, приходит мужчина лет 45 на собеседование, а я, при прочих равных, человека, который постарше, возьму с большим удовольствием по очень простой причине. Если все равно, то, например, Python за полгода подучить можно. А 10 лет жизненного опыта за полгода получить нельзя. И получается, что и тот могут через полгода на одинаковом уровне владеть каким-то техническим навыком, а вот жизненного опыта все равно будет меньше, и иногда это очень важно. Но я задал вопрос. Чем ты хочешь заниматься в X5? То есть ты пришел на собеседование, у меня много команд. Команд почти 20. Разные направления, соответственно, и чтобы тебе было комфортно, допустим, мы тебя возьмем, нужно же понимать, что ты хочешь делать, как ты себе представляешь работу. Он, значит, сидит, пыжится, напрягается. К сожалению, не видя слушателя, потому они слушатели, а не зрители, мою мимику, напрягается и говорит, я хочу приносить X5 пользу с помощью данных.
О, ну это довольно популярная формулировка.
Ответ неплохой, то есть, да, я не хочу приносить X5 вред с помощью данных, знаете, я вас уничтожу, но, с другой стороны, количество энтропии в моей системе после этого не уменьшилось, то есть он мне новой информации не дал, и я вот за 10 минут не смог из него выжить. Что же он хочет. К сожалению, нет таких классных историй, как у Стаса Гафарова, когда у него плачут на собеседованиях. Кто тут еще жесткий человек, стоит подумать, я или Стас? Но... А, не, во, была история. Давно, 2,5 года назад, пришел ко мне, значит, парень, молодой студент, ну, уже заканчивает физтех, или закончил, мы обсуждаем, что-то там задачки по... О, 2 даже, сейчас вспомнил. Я его спрашиваю, сколько денег ты хочешь? Оказывается, этот вопрос на собеседовании многих людей вводит в ступор и является неожиданным. В моем понимании собеседование — это сделка, то есть мы присматриваемся друг к другу, и потом говорю, я угадаю эту мелодию. На сколько? Он мне говорит, такого вопроса я не ожидал. Я говорю, хорошо. 10 тысяч рублей тебя устроит? Он говорит, не-а. А миллион устроит? Он говорит, да. А 20 тысяч рублей тебя устроит? Не. А 500 тысяч устроит? Да. А 40 тысяч тебе рублей устроит? Он говорит, нет. А 250 тысяч рублей строит? Да. А долго мы так еще будем? Я говорю, не бойся, скоро сойдется.
Ага, я понял.
А второй момент был, приходит чувак, чуть ли не сеньора, статистику знаешь? Говорит, знаю. Хорошо. Монетка есть. Как проверить? Ну, как обычно, знаешь, в каждой организации, где есть Data Science, есть 2 отдела. Отдел монеток и отдел кубиков. Они везде бросают монетки. Есть еще отдел шариков и фруктов. Но это уже такие продвинутые компании, которые создают шары черного и красного цвета и гадают, какой же шар мы сейчас достанем. Ну, у нас как раз я был, видимо, из отдела монеток. Сказал, представь, монетка, тебе нужно определить, честная она или нечестная. Причем у тебя реальный эксперимент, то есть у тебя нет бесконечного количества времени, потому что часто говорят, я подброшу монетку сколько раз? Бесконечно много. Я говорю, не-не, правильный эксперимент, честный эксперимент. Говорит, ну я брошу монетку 4 раза. Я думаю, интересно. Так, что дальше? Говорит, ну если она упадет 2 раза орлом, 2 раза решкой, то честно. Я говорю, а если нет, значит нечестно. Я говорю, хорошо.
Ты взял
монетку? Не, я ленивый человек. Я говорю, предлагаю следующий эксперимент. Кинем 4 монетки 1 раз. И посмотрим на них. И тогда про все них скажем, честные или нечестные. Согласен? Говорит, да. Говорю, хорошо. Бросаем. И выпадает 3 и 1. 3 орла, 1 решка. Говорит, ну что, нечестно? Говорит, нечестная. Говорю, хорошо. Я бросаю 2 раз. И тут мне повезло, выпало 2-2. Я говорю, а теперь? Теперь честная.
Ну, это...
Трансмутация произошла в воздухе.
Да, ты признайся, что у тебя просто специальные заряженные монетки какие-то были.
Ну, вот такие случаи были. Но особо, наверное, самый смешной про чувака, который не ожидал, что его спросят про зарплату. Вообще многие не ожидают на собеседовании, что их спросят про зарплату.
Как ты считаешь, важно ли участвовать в open-source проектах, может быть, что-то контрибьютить, пользоваться там, что-то делать с open-source, чтобы нарабатывать себе личный бренд, и так тоже.
Важно, особенно на начальном уровне, резюме должно дать возможность нанимающему менеджеру или рекрутеру зацепиться за него взглядом. Угу. Соответственно, ты просто «я учился, жил, пришел», а так у тебя есть «я на Kaggle». Mm-hmm. Или у меня лучше pet project, который показывает не только какую-то часть, как Kaggle, а задеплоил, фронтенд какой-никакой, бэкенд, смотрите, вот можно зайти по такому-то адресу. Или я коммичу в open-source проект известный. Mm-hmm. То есть это возможность выделиться, это очень важно. Ну и плюс, часто спрашивают, а как научиться хорошо программировать? Вот я знаю людей, которые хорошо научились программировать, когда они коммитили в open-source проект, где хорошее качество кода. Не fast.ai.
Mm-hmm.
А, например, в SQLearn. Если человек коммитит регулярно в SQLearn, он, скорее всего, умеет писать код.
Mm-hmm. Понял. Что мы все успели, Валера, спасибо большое.
Спасибо, Беслан.
Было очень интересно.
Пистолет.
Ладно, буду убирать пистолет. Удачи тебе в Лондоне, в Фейсбуке, в WhatsApp.
Послезавтра мой самолет.
Да. Счастливого пути.
Спасибо.
Пока.